Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а сегодня у меня в гостях политолог Александр Морозов. Александр Олегович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Ну, надо Сашей меня просто называть Николай, а то мы вот очень.
Хорошо, нет, я согласен,
Да.
абсолютно. И собирался я сегодня с вами поговорить как раз о книгах, поскольку книги теперь уже такая часть политического процесса, но всегда была, но все-таки казалось, что книжка остается на периферии внимания властей, в первую очередь, если говорить о российской ситуации. Но теперь вот ни одного дня не проходит без каких-нибудь радостных новостей, в частности, и в книжном мире. Что вы думаете по этому поводу? Почему вдруг, я не знаю, власти понадобилось обращать внимание на книгоиздание, такое пристальное, и, ну, безусловно, цензорское? Теперь уже что не новость, то, в общем, какое-то откровение, да? Теперь у нас уже классику проверяют на предмет пропаганды наркотических средств, например, Александра Сергеевича Пушкина, Булгакова, Гоголя. Обыски проходят в издательстве «Эксмо». «Вредные советы» остро, наконец-то, запретили. Но, видимо, из-за самого названия «Вредные советы». Что вы думаете по этому поводу? Зачем вот эта сфера подвергается, ну, по сути дела, такому растерзанию? Да? И зачем это нужно? Какова цель?
Ну, если коротко сказать, то ведь это же мы просто сейчас находимся на каком-то пике своего рода, но этот пик, он является следствием долгого, так сказать, восхождения, долгого восхождения политического режима, и возгонки его, идеологической возгонки, и кадровой, аппаратной возгонки. И все это началось, ну, разумеется, уже в 2015 году, то есть 10 лет назад. Больше 10 лет назад, оно уже приняло свою такую проектную форму. Потому что сейчас, оглядываясь назад, те, кто занимается вот анализом там, политического языка путинизма, там, его аппаратной стороны, все видят прекрасно, что весь набор как бы тезисов, весь набор аргументаций, на которые опираются сегодняшние репрессии, в том числе и против литературы, он был уже выработан полностью. То есть сама концепция угрозы, там почему происходит непрерывное нарастание этих запретительных норм? Потому что существует консенсус в политическом классе России, среди силовиков, среди гражданских и гражданской администрации, что Россия находится под непрерывной, многослойной и сложно организованной угрозой. Все это было тогда уже в 2015 году сформировано, что есть вот как бы «сорос», в кавычках, который угрожает России. Это, так сказать, такое интеллектуальное вторжение в Россию с целью сломать ее способность к самозащите и так далее. То есть сломать ей этот цивилизационный код. Надо сказать, что цивилизационный код был уже тогда. То есть дело в том, что просто проблема здесь такова, что мы часто как бы каждый раз удивляемся, каждый день получая все более шокирующую новость, но при этом дело в том, что это тоже такая иллюзия. Мы эти шокирующие новости получаем больше 10 лет ежедневно. И в этом плане вот эта угроза, она с одной стороны Сорос, с другой стороны, значит, заговор разведок, поскольку ФСБ борется с разведками, оно все время ищет, что какую-то войну тоже когнитивную эти разведки ведут, вторгаясь как бы в... Вот. А сейчас, разумеется, это еще и украинцы, Украина. То есть, ну, надо сказать, что и уже в 2015 году это так было, потому что в 2015 году был тот же самый политический язык, а именно украинцы – это просто в кавычках бандеровцы, за ними стоит вот этот зловещий Запад, который на самом деле является кукловодами. И ничего не изменилось за вот эти с 2015 года до сегодняшнего дня в этом языке. И просто, так сказать, все меры, связанные с этим, с воображаемым повышением безопасности, они просто последовательно нарастали каждый год. Вот, собственно говоря, и дошли они до своего вот сегодняшнего совершенно анекдотического и, конечно, просто фантасмагорического уже уровня. Но надо сказать, что это так мы воспринимаем, а сам политический аппарат, это воспринимают не так. И если посмотреть, например, на вот только что бывшее как видео прокатывается сейчас с Совета по культуре президента, где обсуждается вопрос о том, как освещать героев СВО и вообще СВО в кавычках, то там хорошо видно, что все собравшиеся, они понимают политическую задачу, они находятся внутри этого, так сказать, облака угрозы внешней. Ну, тут как бы что же сделаешь? Это примерно такое же ментальное состояние и политическое состояние, которое было примерно там в 1946-1949 годах после войны у Сталина, условно говоря.
Саш, но ведь возникает такое впечатление, что этот путь, почему я спрашиваю о целях? Потому что он кажется суицидальным абсолютно. Ну, то есть, пользуясь этим тезисом угрозы и безопасности, власти сокращают просто жизненное пространство. На гуманитарной сфере это видно достаточно хорошо. Ведь любой запрет – это ограничение свободы действий. А на самом деле просто вообще сфера некой жизнедеятельности. И действительно, ну какая, вот казалось бы, Александр Сергеевич Пушкин теперь у нас проверяется на пропаганду
Конечно,
наркотиков.
да.
Но значит, таким образом это урезание просто вообще гуманитарной сферы, ее кастрирование. Ну, как угодно можно назвать. И отсюда возникает вопрос, зачем? Или действительно идеал безопасности это или одна сплошная тюрьма, или вообще уже мертвое пространство, тогда уж, понятно, ничего не угрожает. Да? Если ничего нет, то тогда это и есть идеал безопасности. Вот каким образом это видно? Ну и сейчас вроде бы и в других сферах это начинает становиться уже очевидно всем. Ну, если говорить, допустим, об интернете, но и в гуманитарной сфере тоже, да? То есть ведь это же, ну, по сути дела, полная зачистка, полное уничтожение, когда вообще ничего нет, да? То есть это самоубийственный путь. Неужели осознание и рефлексии по этому поводу не существует?
Но мы тут сразу повернем разговор как бы в выгодную мне сторону и скажем, что так это же прекрасно. Это прекрасно. То есть не мы те люди, которые должны, так сказать, говорить политическим руководителям в Кремле: «Дорогие, что же вы делаете? Вы же понижаете безопасность тем самым». То есть если все посадить на один мессенджер, то это же как бы не повысит безопасность, а наоборот ослабит ее, потому что, так сказать, условно говоря, один кабель перерубить проще, чем если у вас 15-20 разных кабелей. Ну так, если даже говорить просто на языке, так сказать, труб и физических коммуникаций. Точно так же не мы те люди, которые должны сказать: знаете, ребята, но все-таки как бы предыдущие как бы 200 лет поколения при разных режимах как-то жили с тем, что у Пушкина есть обсценная лексика. Ну как-то обошлось, значит. Нет, это не мы должны говорить. С моей точки зрения, они правильным путем идут. То есть вот это самоубийство, это, так сказать, большое благо будет для всех. Это будет тяжелая история, это будет мрачная история. Мы уже видим, конечно, что, так сказать, политический климат и вся модель забралась так высоко с точки зрения какого-то политического безумия, что дальше ее трансформация, она будет очень мрачной. То есть не будем вдаваться в детали этой мрачности, но она уже, так сказать, на горизонте видна. И это хорошая новость. Поэтому можно сказать только одно, как бы, глядя на, когда я смотрю сейчас на все эти яркие проявления тех деятелей, которые как Караганов, допустим, или там какой-нибудь Александр Щипков на Царьграде и прочие Малафеевы, и Проханов, и, так сказать, ныне уже и Эрнст, и Петровский во главе Эрмитажа. Когда они все вот говорят то, что они сейчас говорят, то я должен сказать, что я радуюсь. Я радуюсь просто, потому что действительно, они своими руками, так сказать, производят такую вивисекцию, то есть вырубают какие-то куски реальности. Так это же хорошо. Потому что в итоге они сами начинают, вот сейчас такая смешная история, которую все обсуждают, что, значит, готовилось покушение на руководителей Роскомнадзора. И сообщают, что это Украина, значит, готовила вот как бы. И все так, не только уже как бы в окружающем мире, но и в самой России. Они думают, ну секундочку, здесь какое-то противоречие. Украинцам что, хорошо, если Роскомнадзор все запрещает? Значит, это же как бы понижает резистентность, то есть сопротивляемость всей этой Российской Федерации. То есть можно себе представить, что украинские спецслужбы там, или диверсанты, или какие-то сочувствующие им люди там, не знаю, стремились бы уничтожить какого-то военного преступника российского. Так оно и было. И бывало такое. Но, значит, когда Роскомнадзор пытается себе записать, как бы, что на него готовилось покушение, это смешно, потому что Роскомнадзор — это просто песня с точки зрения, условно говоря, сегодняшнего Киева. Потому что Роскомнадзор, значит, собственно, своими руками спровоцировал крупнейший политический кризис в Российской Федерации. Предыдущий даже с мятежом Пригожина даже был слабее, чем нынешняя ситуация с блокировками, когда уже публично встают сами представители IT-индустрии и говорят, нет, давайте остановимся, это же просто безумие, то есть никакой VPN не подлежит контролю, мы же представители индустрии, мы это понимаем, возможны какие-то действия там, по усилению там, оперативной деятельности в интернете для спецслужб. И они этим занимались, этими разработками. Но если вы хотите просто рубануть и полностью закрыть доступ к каким-то ресурсам в тотальном смысле, то это безумие. Так вот, надо сказать, что это прекрасное безумие. Так сказать, дай бог, потому что это быстрее приведет как бы, к распаду этой всей мрачной и чудовищной совершенно политической системы.
Но еще одна удивительная вещь, ведь, ну, помимо того, что действительно это как бы некие признаки коррупции или разъедания внутреннего разложения властных структур, хотя на самом деле понятно, что на сегодняшний день, что в отличие даже там от советского, позднесоветского времени, даже никаких идеологических опор нет. Но потому что угроза, внешняя угроза и внутренний враг, это же все-таки не идеология. Да? Это просто, я не знаю, страх, болезнь, да, паранойя, например. Можно ли паранойю считать идеологией? Вряд ли. Да? Это же все-таки скорее диагноз. Да? Но еще одна удивительная вещь происходит. Ну вот, например, там, я не знаю, в интернет, в IT-сфере на протяжении уже последнего времени появился этот замечательный термин «белые списки», да, что мы не все все-таки будем вырубать, да, а вот оставим еще какой-то островок белый, да. Тоже очень забавно, да, ну, что это такое? Это островок безопасности абсолютной или абсолютно защищенной территории? Не совсем понятно. Но если посмотреть на гуманитарную сферу, на книгоиздание в частности, ведь происходит одна совершенно удивительная вещь, которая, по-моему, даже в советское время не существовала. Когда существовала цензура и осуществлялся некий внешний контроль, да, цензурирование произведений, допуск, недопуск. Но на сегодняшний день юридическая ответственность переложена на самих издателей. Потому что они сами должны понять на самом деле, какая книжка может подвергнуться какому-то запрету и что за собой повлечет. И теперь оказывается, что любое издание, по сути дела, любое, сами издатели подвергают анализу с помощью юристов и специалистов, может ли она быть опасной, только потом она выходит. Но ведь это действительно, в этом уже действительно есть какая-то изощренность, да, что не просто власти что-то выкорчевывают, да, но теперь уже эта паранойя распространяется внутрь общества вообще, гражданского в частности. Ну, можно смеяться, конечно, над какими-то вещами и удивляться, насколько этот абсурд стал нашей повседневностью. За одним единственным исключением, как бы ни была абсурдна новость, но она приводит к реальным срокам и к
Конечно.
реальным наказаниям. И здесь уже, в общем, не до смеха, да, и становится как совершенно по-другому. Вот, но это же абсолютно, с моей точки зрения, Саша, это же какой-то абсолютно новый механизм, переложить вообще просто ответственность на самих граждан, чтобы они сами боялись.
Да, это в этом смысле это такая, как бы сказать, в этом есть новизна. И поэтому, когда говорится о том, что этот политический режим, то есть этот путинизм, что он, ну, в общем, похож там или на франкизм, или, так сказать, на режим Муссолини, то есть несколько отличий. И вот одно из них — это то, о котором вы говорите. И отличия эти связаны с тем, что это эпоха цифры, во-первых, то есть эпоха особого способа распространения сведений. Во-вторых, это эпоха, когда действительно, ну, как бы невозможно сравнивать с режимами прошлого, потому что в них большую роль играла идеология, идеологические пристрастия людей, их возможность идеологически ориентироваться. А мы живем в мире, это касается не только России, где вообще левое и правое не имеют значения. То есть, условно говоря, по-другому формируются сейчас в этом смысле слова, так сказать, разлагаются предпочтения избирателей. И в этом плане мы видим хорошо по всем остальным, как бы это одна из проблем современной демократии, что избиратель находится в состоянии, когда он ориентируется все больше и больше, так сказать, на такую эстетическую сторону политики, то есть на персональные образы политиков из-за медиа, как бы из-за роли медиа, с одной стороны. А с другой стороны, старое представление о том, что вот здесь у нас есть, если вы хотите социальной справедливости, то вы левый, а если вы опираетесь на то, что там, скажем, социальный прогресс — это не самое главное в жизни человека, то тогда вы консерватор и вы христианский демократ. Значит, это все на наших глазах, оно меняется. И в этом плане путинизм на этом фоне является режимом, у которого, это важно подчеркивать, нет, у него есть идеология. То есть в кавычках идеология. То есть что такое идеология? Это оперативная идеология. Это не идеология в том смысле, в котором в XIX веке имелось в виду, что должна быть простроенная, аргументированная идеология, в которой в 20 век входили политические силы. Идеология, которая присваивает себе каждое, любое крыло присваивает себе всю интеллектуальную традицию, начиная с античности, условно говоря, для того, чтобы называть себя идеологией. Сейчас другое время. Это оперативная идеология, она у Кремля есть. Потому что что такое оперативная идеология? Она состоит из маркеров, которые опознаются говорящими как свои, и все, больше ничего. То есть имеется, в России имеется, там сказать, примерно, скажем, 20 миллионов активно действующих людей. Это примерно четверть работающих, которые находятся внутри государственного аппарата или государственных корпораций. И каждый из них понимает, что, значит, есть вот такое количество маркеров, ключевых слов. Вы говорите, как бы, цивилизация. Вы говорите, русская цивилизация. Вы свой. Это не значит, что вы должны постоянно это бубнить. Достаточно просто один раз сказать. Вы должны, сказать, что присоединиться к мысли, что Запад угрожает экзистенциально России. В любой форме обозначьте этот маркер, и вы свой. И вот всего-навсего 15 таких маркеров, они и являются идеологией. Дальше на полях этих маркеров разной степени бездарности авторы пытаются писать длинные тексты, лонгриды идеологические, которые трудно прочитать дальше одного абзаца, именно потому что они представляют собой просто такой генерированный бред. Но маркеры, значит, они существуют, и они внедрены уже и в систему образования, и, так сказать, в культурное пространство. Поэтому здесь ситуация такая. Кремль полагает, что эти маркеры будут работать дальше. Путин в этом уверен 100%. Мы это видим, потому что он сам их постоянно воспроизводит, он сам на них опирается. Вот простой, как бы, простой пример. Считает ли Путин совершенно искренне, что идущая война является аналогом Великой Отечественной войны? Вот мы, когда на это смотрим, мы думаем, ну это же бред, это же не может человек так всерьез думать, понимаете? Потому что, ну, одно дело оборонительная война против агрессии, нападение Германии на Советский Союз, там типа война идет на своей территории, там партизаны, жертвы среди гражданского населения, значит, массовые какие-то расстрелы в силу специфики той войны. Понятно, что здесь как бы возможна героизация и возможна гуманизация, так сказать, своих людей в этом смысле слова. Можно снимать и фильм, так сказать, как Элем Климов или Шипитько, это Шипитько, да, как бы там героизирующая подвиг человека, который не идет на согласие с нацистами. Можно, наоборот, писать романы окопной правды, где сомневаться в правильности всех решений. Все понятно, это нормально. Но у вас агрессивная война. Вы воюете на чужой территории, убиваете других людей. Понятно, что с нашей точки зрения, глядя на это, любой может сказать, что ну, это же невозможно совершенно сравнивать с великой, в кавычках, Великой Отечественной войной, то есть со Второй мировой для населения тогдашнего Советского Союза. Но Путин совершенно искренне в этом уверен. Он не манипулирует этим. Он так считает. И это самое главное, мне кажется, что мы постоянно сомневаемся в том, что это так, а оно так. И весь остальной комплекс убеждений, он такой у него и есть. То есть, когда он... это не просто, так сказать, такой циничный призыв такой, что вяжите носочки, как это было во время Второй мировой войны для фронта. Это перчатки, там, варежки для солдат. Он искренне так считает, абсолютно. Точно так же, как он искренне считает, что НАТО ставит себе целью уничтожить, как бы, Россию, завладеть ее богатствами, ну и так далее, и так далее.
И что, и даже нападение на Роскомнадзор, это действительно, по мнению Владимира Владимировича, специальная операция украинских разведслужб. Это
Да,
не
конечно.
постоянно, да, то есть это не постановка, это реальность, да, да вот
Для
в их
него
сады, да.
реальность, конечно, ему, так сказать, ему докладывают, он так и считает. В его мире это все является политическим, и оно устроено так. В его мире не так устроены только отношения между владельцами активов. Вот там он очень хорошо все понимает, без всякой идеологии, так сказать, потому что внутри дележа активов, как бы, значит, там существует другой совершенно политический язык, второй политический язык путинизма. Это язык паяльника, попросту говоря. То есть, как бы, это наше до горизонта, а за горизонтом, как бы, вы думаете, что ваше, оно будет наше. Это, так сказать, такая текущая практика, то есть, как бы.
Это агрессивный Ноздрев такой, на самом деле. Все,
Да,
все,
это,
все.
да, это, да, совершенно верно, да. Это что-то, да. Ну, кстати говоря, Ноздрев-то действительно является таким, это очень хорошая мысль, он является действительно таким ранним образом русского гопника. Это гопничество такое, то, что потом получил название гопничество, то есть такой гоп-стоп, такой постоянный, такой, причем веселый. Ну, то есть, а зачем тебе это? Дай сюда. Не дашь? Не, ну ладно, дай, отдай это, вот это. Дядя, отдай мальчику шубу, понимаешь, как бы, или там, вот это все. Да.
Ну хорошо, это действительно оказывается такая ситуация, что в принципе сознание одного человека транслируется на всю страну. И понятно, что бессмысленно задавать вопрос, но можно ли что-нибудь на абсолютном абсурде, который еще к тому же соседствует с враньем, ведь меняется с точки зрения ситуации, там, я не знаю, чуть ли не каждый день. И как будто этот абсурд, эта ложь уже, ну вот, да, вы сказали, Саш, что не существует разницы между левым и правым, но такое впечатление, что между сегодня и вчера, между черным и белым, да, вот никакой разницы, никакие дефиниции не определены, они все сливаются воедино, да? И правда, и ложь тоже у нас перемешаны, но внутренне же вроде бы человек понимает, что на ложном основании нельзя ничего построить. Я понимаю, что я все повторю это ты со самоубийстве, но неужели как бы внутри даже самих этих акторов властных процессов, да, не происходит осознание, что это же на самом деле просто разрушение. Я понимаю, что здесь это постоянный вопрос, который задают, конфликта внутри элит, борьба элит, там, я не знаю, противостояние, какая-то внутренняя оппозиция. А это мираж или нет? Это, может быть, политологи себя уверяют в том, что есть какие-то разногласия, противоречия. И есть ли осознание, что ну невозможно, да, вот построить дом на песке, да?
Ну, поскольку та форма, которую принял политический режим во второй большой части правления Путина, он не подлежит никакой трансформации, а представляет собой, так сказать, республику, в кавычках республику, которую невозможно поправить. То есть, знаете, у Николы Макиавелли был такой знаменитый абзац о том, что существуют такие формы деформации, при которых правление поправить нельзя. То есть, ну, саму форму устройства республики. То есть ее можно только ликвидировать. В этом смысле слова режим поднялся до такого градуса, при котором, как бы, с моей точки зрения, вот из этого положения никакой трансформации невозможно. И, соответственно, вся вот то, о чем вы спрашиваете, вся в кавычках элита, ну там не назовем это, ну, гражданский военный управляющий аппарат, большой, в широком смысле слова, скажем, около 2 миллионов человек внутри как бы находится этого аппарата. Надо сказать, что подчеркнуть еще раз, что в такого рода режимах позиция населения, как правило, не имеет никакого значения. Имеет значение только позиция аппаратов. То есть это вообще было описано в отношении всех предыдущих режимов, что думают разные аппараты. Сейчас аппараты это не только государственные, но и госкорпорации и целого ряда организаций, которые числятся как бы как НКО, условно говоря, или от как-то там ООО, но реально они встроены в контур государства. Поэтому как бы их руководители, они тоже являются частью этого государства. Ну, для простого примера, чтобы было понятно, скажем, вот есть администрация президента, а есть, например, Институт развития интернета, который производит большое количество, значит, позитивного контента, да, играет большую роль в культурном процессе, как они считают. Ну, так вот, он как бы, ну, в частной конторе является, попросту говоря. То есть у него там есть учредители, но при этом он полностью, так сказать, закоммутирован с государством, как и целый ряд других, там, скажем, политологических или культурных структур, которые просто с самого начала создания создавались, чтобы обслуживать государство. Так вот, надо сказать, что все эти аппараты многочисленные, вот они и определяют жизнь в России. А то, как пасется население, как бы это совершенно другой вопрос, и население как-то справляется. Так вот, внутри аппаратов, да, идет борьба, это факт. То есть, но она как идет? Так, как она всегда и шла в аппаратах. У вас есть три варианта поведения. Неважно, в каком аппарате вы оказались конкретно. В Росгвардии или, допустим, в Сбербанке. У вас есть три варианта поведения. Первый вариант – это, так сказать, на этом месте остановиться, забрать все и тихо уйти. Назовем это кейсом Чубайса.
Ну
Вот.
или Козака.
Или Козака. Или Козака. Назовем это кейсом Козака. Хочу сразу подчеркнуть, что я позитивно смотрю на, так сказать, любые способы экзита или, так сказать, других форм ответа на эту реальность. Значит, второй жизненный способ поведения – это сказать себе, мы погибаем неизбежно, это безумие, ну что же сделать, как бы, это не первый раз. Ничего страшного, посмотрим, а вдруг обойдется, а вдруг мы как-то потом выскользнем из этого. Вот примерно так, условно говоря. Поэтому не только, вот я думаю, что мы в этом разговоре понимаем, что происходящее является самоубийством, но понимает и внутри, там, допустим, большинство директоров, допустим, академических гуманитарных институтов в Академии наук. Но если вы директор института, то вы так смотрите на ситуацию, ну, примерно как смотрели люди, как Черняев смотрел, как бы, если вспоминать дневники Черняева советского периода. Вы смотрите так и каждый день себе записываете в дневник. Вот, типа, сегодня приезжал из Волгограда человек. Кошмар, что там происходит. Ни молока, ни мяса, писал Черняев. Ну, сейчас такая же ситуация. Как бы, так сказать, собирается там директор института изучения истории античности. Так я условно назову этого. Нет, но к примеру. Вот, значит, и между собой они говорят, да... Да, тут дальше обсценная лексика следует, я ее пропущу в силу того, что она преследуется российским государством. Но они так вот, да, и значит, как бы на все это. Но при этом, значит, они себе говорят, да, надо пойти под лед вместе как бы со всем этим, а куда мы денемся, какой мы выбор должны сделать? Это второе поведение. Вот. Поэтому здесь с нашей стороны часто обрушиваются претензии. Вот, например, там, как же Чубарьян, так можно? А Чубарьян там сидит и думает, я там спасаю, ну, как Петровский считает, я спасаю последний оставшийся и так далее. Вот. Это второй вариант поведения. Третий вариант поведения это вариант активного конфликта. И он тоже, как бы у нас есть кейсы, такие примеры. Скажем, это кейс Тинькова, например. Если говорить, Тиньков выходит и дальше откровенно совершенно говорит о том, что это то, что мы видим, это находится в полном противоречии с представлением о достоинстве человека для любой системы. То есть это вышло за рамки любой системы. Это как бы является формой садизма, воспроизводства садизма и так далее, и так далее. То есть он дает совершенно четкие, абсолютно квалификации этому всему. И вот это третий как бы сценарий. Вот у нас таких три варианта поведения. Плюс к этому прибавляется уже на другом уровне, вне аппаратов. В России то, что сейчас очень важно, это внутренняя иммиграция, к которой, надо сказать, что я отношусь с огромным вниманием, потому что, знаете, какая история? Это другая большая тема, но она сейчас важна. Это тема того, как структурируется культурное поле. То есть на одном уровне, есть такой политический уровень, когда мы говорим, что вот здесь у нас на этой стороне неподцензурная, свободная там литература, свободное кино за пределами страны, а там, значит, цензура, и там, соответственно, авторитарная культура. И это с определенной точки зрения необходимый уровень, потому что, как мы говорим, скажем, ну вот там, вот Берлинская книжная ярмарка, мы как ее позиционируем? Мы говорим, это не подцензурная литература, это свободный голос, но оно так и есть. И, конечно, это хорошо воспринимается и очень является важным маркером для того, чтобы как бы не путали с путинизмом. Но на втором уровне существует вторая как бы логика. Она заключена в том, что внутри страны остаются люди, которые, неважно, как бы они замолчали и заняты чем-то, например, там переводами, условно говоря, как бы и стараются не светиться, они отказались, как бы или там в академической сфере, или писатели, которые находят как бы способ говорения на эзоповом языке и так далее, они как бы в этом смысле слова языковое поле никогда не разделяется до конца. И так и было в прошлом, потому что те, кто оставался в Советском Союзе, они читали Бродского, и для них это был один общий как бы канал коммуникации, вообще в целом коммуникативная среда. Вот, в этом плане вот здесь такой второй уровень существенный. Поэтому те, кто остается в России и мы их знаем хорошо, мы их ценим, как бы и понимаем, что они наши братья и сестры, так сказать, в культурном смысле.
Я просто думаю, ведь это же на самом деле действительно очень важная тема, ну, которая уж, ну, по крайней мере, больше чем столетие. Вот это разделение на мы и они, разделение культур, да, иммигрантская, допустим, культура и культура советская. И оказывается, что сегодня... Ну и, собственно, и по вашим словам, не происходит этого абсолютного разделения, что
Конечно.
что эти вещи как бы взаимопроникают, да? Нельзя четко определить мы они, то есть можно, наверное, конечно, но это скорее интеллектуальное поле или не знаю, или поле ценностное, так скажем, да? Относительно того, как, собственно, человек, не знаю, смотрит на мир, да, вне зависимости от того, где он находится. А дальше уже он, собственно, выбирает поведение, то, о чем вы говорили. То есть, и вот этот вопрос, который постоянно присутствует, ну и, кстати говоря, если уж заговорили о Берлинской книжной ярмарке, для литературы это важно. Две литературы или одна, да? Все то, что остается там, можно ли это делить по территориальному признаку или нет, да? И каким образом эти вещи взаимодействуют с друг другом? Ведь книжки продолжают иногда выходить. То есть, конечно, человек может удивиться. И более шокирующая новость – это, допустим, там, я не знаю, запрещение вредных советов. Да? И это, конечно, сразу уже в информационном поле, да, ну, производит некоторый эффект. Но с другой стороны, выходят книги, которые трудно было бы себе представить, что они вышли в советское время. Книга там, допустим, о Варламе Шаламове, не знаю, в Эксмо, где проходят обыски, выходит книжка о Марии Юдиной. И, по сути дела, такая хроника сталинской эпохи, как раз вот этого издевательства над гуманитарной сферой. То есть оказывается, что эти вещи за ним как бы проникаешь, что это другое совершенно пространство, не то, к которому мы привыкли, вот четкому разделению. Идеологическое и не идеологическое.
Да, вот смотрите, тут очень важно подчеркнуть, что тут не следует выбирать одну рамку. Здесь три рамки, и надо их поддерживать одновременно. Это непросто, но, собственно говоря, на этом покоится вся концепция, в том числе и, так сказать, условно говоря, берлинской, и любой другой книжной ярмарки, и вообще любого и там фестиваля и так далее. Вот первая рамка, как я и сказал, она четкая, она политическая. То есть здесь есть не подцензурная, а там подцензурная. И так и было всегда. И мы это подчеркиваем. И это очень важно, потому что в противном случае возникает неизбежный конфликт не только как бы с Украиной в условиях войны, а это никуда не денешь, идет война. И если мы говорим, что у нас такое одно с Россией культурное поле, то тогда сразу встает вопрос, знаете, как бы, значит, я бы сам, будучи как бы украинцем, сказал бы, ребята, знаете, идите вы к черту, значит, потому что вы не можете четко распознать, где свобода, а где не свобода, значит, и так далее. Точно так же очевидно, что мы находимся в Европе, и, так сказать, пройдет здесь остаток наших дней, как бы, и здесь тоже очень четкая линия. То есть политически очень важно различать, что там, значит, это некоторый аналог авторитаризма и культурного авторитаризма, независимо от подробностей, а здесь свободный мир. Независимо от того, Трамп там или не Трамп, как бы побеждают ли в Европе правые или проигрывают, нам это все равно, потому что мы жили и умрем с этой мыслью, что мы сторонники этой, как бы, там сказать, свободы, культурного разнообразия в силу наших биографий и нашей личной истории. Но это одна рамка. Вторая существенная рамка, условно говоря, это та, которую я сказал, что существуют формы внутренней иммиграции, и они мало чем отличаются от внешней иммиграции. Но третья рамка не менее важная. Ведь дело в том, что антипутинизм или антивоенные позиции сами по себе не являются гарантией качества культурного процесса. И тут следует вспомнить, понятно, что, скажем, если вспомнить, например, там, ну, я не знаю, там, в последнее время на это обращал внимание Дмитрий Кузьмин в одном из интервью, где как бы его спрашивали, как, зачем вообще литературные премии? И он ответил, они там для разного, но я вам скажу одну вещь. Ведь дело в том, что должно существовать некоторое, так сказать, экспертное сообщество, которое определяет, что является авангардом, что является, ну, как бы, как оценить непривычное, незнакомое, странное, но которое, тем не менее, воспринимается экспертной средой как некоторый шаг вперед. Ну, надо сказать, что, скажем, существуют авангардные всегда формы поэзии. То есть смысл в том, что если не существует тех, кто может это оценить, то ничего и нет. И в этом смысле...
И тогда Маргарита Симоньян у нас в списке
Да,
большой книги.
да, совершенно верно. И тогда, как бы, нет, да, как бы, вот смысл в том, что, как бы, как говорят наши, так сказать, христианские братья, как бы, есть, как бы, Господь дал нам, так сказать, дух развлечения, так сказать, одарил нас таким даром, что мы различаем. А если мы утратим эту способность развлечения, то, соответственно, как бы, ничего не будет, и не будет никакого развития. А это будущее, мы же никто не знаем. Вот, условно говоря, вот наши слушатели, откройте стихи, не знаю, поэта Львовского. Это сложно. Значит, если вы не понимаете и не знаете, что эти стихи, так сказать, реализуют некоторую авангардную задачу, о которой 10 или 20 очень опытных, умных людей говорят, что это серьезно, а не графомания, то значит, так оно и есть. И оно получает движение. Ну, так, собственно, так и в отношении кино, и в отношении там, изобразительного искусства. Так было всегда. Потому что в противном случае вы подходите и говорите, Сезанн, да у него просто плохо со зрением было. А, ну, что-то размылось, так надо подсофокусировать. Ну, очки он забыл дома, понимаете? Вот. Нет, это не так. И в этом смысле слова тут в чем еще, так сказать, все, почему этот культурный процесс так важно его видеть? Да, внутри России тоже могут оказаться голоса, которые будут в этом смысле слова шагом вперед. Мы прислушиваемся к этому. И глядя сейчас с интересом там список большой книги, мы думаем, там есть там два или три хотя бы человека в этом списке, да, которые ну, не просто как бы ну, пишут на профессиональном уровне литературном. В этом нет ничего особенного, особенно теперь, как бы. А есть ли там голоса, так сказать, 2-3 голоса, которые чем-то шокируют? То есть как бы мы чувствуем, что там есть какой-то шаг в языке, шаг в каком-то неожиданное зрение какое-то. То есть если там какой-то, условно говоря, я помню хорошо, что вот Саша Соколов там в советское время прозвучал, как бы часть читателей думала, ну это же какой-то бессвязный бред, понимаете? А Набоков, значит, сказал, что ему Саша, да, это даже очень интересно, как бы стилистически, как бы. И вокруг него возникло это поле ощущения того, что этого совсем не политическое по языку, то есть оно совсем не претендующее ни на какое общественное звучание, а тем не менее оно сыграло огромную роль, потому что, ну, ясно, что если у вас такая степень разнообразия культурного допустима и приветствуется, то тогда вообще вы живете в условиях свободы и ваше достоинство поддерживается. Вот примерно такая тут логика, поэтому я думаю, что, откровенно говоря, что с одной стороны, антипутинизм 100%, да. То есть, как бы тут не должно быть компромисса. И с моей точки зрения, откровенно говоря, когда говорится о том, что, может быть, человек там в России, значит, ездит в Крым, но при этом он как бы хороший писатель, нет. Отсюда не будет никакой, в этом смысле слова, никакого компромисса из той точки жизни, в которой мы находимся. Нет, нет, ребята, если вы, значит, там устраиваете философские семинары в Донецком университете, приехав из Московского университета, с философского факультета, как бы, и вы говорите, что, ну, знаете, это же, в общем-то, Сергей Булгаков, это для всех, это всегда было. Ну, или там, мы же здесь не пропагандируем там какую-то философию войны, мы рассказываем про русский космизм, это, знаете, изучают и в Дрездене, так сказать, и в Вашингтоне. На этом отвечаем, нет, нет, ребят, секундочку, нет. Это абсолютно не важно, чем вы там занимаетесь и какой степени талантливости вы философы, условно говоря. Вы просто идете туда же, так сказать, в это самоубийство, в эту печку, значит, вместе с Владимиром Владимировичем. Но при этом, разумеется, сохраняется внимание пристальное к тому, что а есть там люди с позицией, которые как бы ушли. Они захлопнули крышку люка, они готовят, продолжают готовить какое-то там 15-томное собрание сочинений Сумарокова, ну я не знаю как бы. И когда им говорят, что вы не хотите поехать в Донецкий университет, там же надо лекцию прочесть, как бы, то кроме вас никто не может, кроме вас лучше никто не знает литературу 18 века. Человек говорит, вы знаете, я болею, у меня ноги болят, и вообще у меня очень большой заказ, я просто не могу оторваться, к сожалению, иначе у меня сорвутся обязательства перед издательством, поэтому, простите, я не поеду. Ага, это, так сказать, спасибо. Это
Ну,
мы...
то есть, ну, на самом деле это же вполне конкретный пример. Копать в Крыму,
Да.
да, или не копать, да,
Да.
продолжать археологические раскопки или нет. Да?
Да, в этом
И
смысле слова я, честно говоря, думаю, что кейс Бутягина, да,
да.
кейс археолога Бутягина, он в этом отношении, с моей точки зрения, очень как бы ясный. То есть он смысл в следующем. Ты делаешь для себя выбор, копать или не копать. Ну, выбор копать надо. Почему нет? Копай, так сказать, как бы. Но тогда как бы ты не едешь с лекциями в Европу. Не едешь, да, не едешь. Да. Ничего, так сказать.
Саша, что хотелось вот уже в завершении нашей беседы одну тему затронуть, тем более, что мы говорили о Берлинской книжной ярмарке, которая пройдет с 1 по 3 мая в Берлине. У меня вопрос, ну, во-первых, 1 мая, и вот вы же участник события круглого стола «Русскоязычное книгоиздание в России». Это, собственно, первый вопрос. Что такое русскоязычная книга издательского в России, в Европе, разумеется? Какие могут быть здесь стратегии, вот с вашей точки зрения? И что в первую очередь нужно иметь в виду? Это первое. Ну, а второй более частный и вопрос несколько менее общий. Ваши ожидания от этой книжной ярмарки, важно это событие, неважно, и, собственно, значимость самого этого события. Не обязательно, понятно, что мы говорим просто вот о тех форумах, книжных, а иногда не только книжных, можешь вспомнить, там, допустим, фестиваль «Голос», который происходит в Берлине, да? Вот насколько важны и значимы эти мероприятия, опять-таки, в этом новом контексте. Ну, если говорить о книгах, то это стратегии книгоиздания в Европе. Этого странного, с одной стороны, вполне определенного, но с другой стороны, странного или очередного разделения внутри не просто русскоязычной или вообще российской культуры, а скорее в гуманитарной сфере, в ментальности вообще, потому что мы здесь подходим к каким-то очень важным действительно маркерам развлечения, да? Что
Да.
важно. Так вот, стратегии книгоиздания в Европе и значение ожидания от Берлинской книжной ярмарки.
Ну, вот так я бы ответил. Тут тоже таких есть три пласта. Первый пласт, если коротко сказать, что существует обоснованная как бы такая критичность в отношении русскоязычного культурного производства. На нее нужно ответить так и сказать себе, что да, мы сильно провинились, это очевидно. То есть это все, кто пишет, это чувствуют. То есть провинились в том плане, что ну, весь этот путинизм, так сказать, мы продолбали, попросту говоря, как бы пропустили, мы прозевали. Как бы. Но здесь следующий момент есть существенный. Мы говорим так на это, что если русские когда-либо что-нибудь поймут, то они поймут это на русском языке. Иначе быть не может. И поэтому производство какого-то гуманитарного, так сказать, содержания, которое противостоит этому, всему этому путинизму и его последствиям, это очень важно, потому что только на этом, так сказать, только за счет этого и возможна вся эта переработка прошлого, никогда больше. Любые как бы переосмысления исторического опыта и морального опыта. Так это было и в прошлый раз. И у других народов это точно так же. Да, глобальный мир. Да, то, что происходит на других языках, очень важно. Это очевидно, что сейчас как бы так сказать, на любом языке так сказать, может идти переосмысление очень важное и глубокое. Но понятно, что независимо от того, в каких границах будет Россия, переосмыслять себя она будет на русском языке. Это первый момент. Поэтому надо сказать следующее, что это важно. Второй момент совершенно другой абсолютно. Он уже не связан с Россией. Книгоиздание, и не только книгоиздание, но вообще культурная индустрия, они теперь опираются на представление уже не о России, а наоборот. Так сказать, о функционировании русскоязычной, русскопонимающей среды за пределами России. Это большая среда, и она будет сохраняться. И здесь есть очень-очень важная и острая тема, до конца еще, так сказать, не проработанная, но она очень важная. Россия перестала, с моей точки зрения, быть оунером, то есть держателем русского языка. И надо это подчеркивать как можно чаще. Раньше, в течение там, предыдущего и советского, и раннего постсоветского периода, автоматически считалось, что Россия – это метрополия языка, а за его пределами язык существует как бы так сказать, в зависимости от метрополии. На этом покоится действие там, Международной ассоциации преподавателей русского языка, которая контролируется из Кремля. Значит, задача заключена в том, чтобы в течение там, ближайших 5 лет вырвать, вообще говоря, преподавание русского языка за пределами страны вообще из этой ассоциации. До той минуты, пока она контролируется Кремлем. Пока там что-то не произойдет. Почему? Потому что на русском русскопонимающая, русскоговорящая и потребляющая контент на русском языке среда, неважно, это кино, литература или просто журналистика, эта среда исчисляется десятками миллионов. Есть разные оценки, там, сказать, это 50 миллионов, или это 60 миллионов, или 30 миллионов, но тем не менее это эти порядки цифр. И для Европы, для самой, и мы это часто говорим и повторяем, это будет важно. Потому что европейцы спрашивают нас, хорошо, вот эта вся среда русскопонимающая, русскоговорящая, она будет поддерживать АФД, она будет поддерживать правых, она, значит, будет здесь, внутри Европы, вести дело, значит, тоже к тоталитаризму или нет? Или вы в состоянии, значит, быть, ну, как бы теми триггерами, которые эту среду, ну, как бы оставляют ее в границах такой демократии. Демократии и представления о культурном разнообразии, Вот. Или эта среда сойдет с ума. Вот это второй такой важный узел, почему это все важно. И в-третьих, и последний, третий важный момент, он связан с тем, что а никак иначе невозможно, ничто невозможно вне культурных институций. То есть плохи они или хороши, но я всегда, как в этом смысле слова, полный сторонник культурных институций. Издательства – отлично, фестивали – отлично, премии – да. Как бы площадки, то есть там сейчас есть сеть площадок по разным городам, не только Европы, но уже и Азии, и Балкан, где, в общем, происходят такие как бы культурные процессы. И форумы и фестивали, как слово «новое», или действительно, как вот берлинский, да, точно так же, как когда мы говорим сейчас о берлинской книжной ярмарке, то мы говорим о ней в контексте того, что посмотрите, взлет книгоиздания, и сейчас как бы, ну, как минимум 4 мы видим уже книжных ярмарок или книжных фестивалей, потому что вот Пражская книжная башня, которая очень успешно прошла и будет дальше проходить осенью. Вот Берлинская, Бебельплац, как бы тоже в этом году видно, что программа очень разнообразная и сильная, и все съезжаются. Вот будет, и уже прошел, как бы Базаров офф. Это возрождение такого книжного фестиваля на базе Тургеневской библиотеки в Париже. И вот Александр Гаврилов, который, так сказать, потихоньку, но разворачивает книжный такой праздник издательства «Видимбук», «Видимбукс», который он провел уже в Амстердаме и, так сказать, будет в Мадриде. Так что все это как институции, все это очень важно. Поэтому накануне Берлинской книжной ярмарки можно сказать одно, что, друзья, это прекрасно совершенно, что это есть. И как бы мы, так сказать, критически или иронически не относились к состоянию наших сегодняшних умов и талантов, а надо сказать, что, конечно, мы изнурены, силы наши невелики, таланты у нас, так сказать, как сказал Баратынский, так сказать, мой дар убог и голос мой негромок, вот, несомненно. Кроме всего прочего, мы все поражены таким постмодернистским негативизмом. То есть так откроешь книгу, думаешь, какое же дерьмо тут это все. До середины дочитать невозможно. Так вот, несмотря на все это, надо сказать, что иначе не существует функционирования, значит, вообще какого-то развития культурного. То есть это институции, это персональные позиции большой настойчивости и последовательности. И это способность различать. Способность различать. Вот как бы вот все, что как бы нам требуется. Три вещи. Острота и сила последовательности. Спасибо за это Владимиру Сорокину, Дмитрию Глуховскому, Дмитрию Быкову. И, там, не знаю, дальше можно перечислять как бы еще десятки и десятки имен людей, которые очень четко стоят. У них есть разные свои там какие-то, так сказать, нюансы, свои как бы бредятинки, но, так сказать, основной коридор держится очень четко этими людьми. Спасибо тем, кто делает институции, и это очень важно. Я надеюсь, что любая из этих институций, она, так сказать, будет поддержана так или иначе теми людьми, которые располагают финансами. Потому что это имеет смысл. Вот, попросту говоря. Ну и, конечно, дух развлечения очень важен. За это спасибо уже вот таким, как вы, вот литературным критикам, потому что мы обычные читатели рядовые, мы, конечно, ориентируемся, когда нам, так сказать, кто-то из таких людей, как вы, там, как Женя Вяжлян, как, значит, как Кузьмин, как, там, не знаю, еще там Илья Кукулин, например, которого с огромным вниманием, как бы я всегда прислушиваюсь, что он там прочел, на что он обращает внимание. Вот это обязательная вещь, потому что вне этого нет тоже культуры.
Саша, огромное спасибо за беседу и надеюсь, что привлечет внимание, в частности, Берлинская книжная ярмарка. И, в свою очередь, надеюсь, не поговорили мы сегодня о книжках, которые выходят, и, надеюсь, будут продолжать выходить и радовать, как в европейском пространстве, так все-таки будут доходить до нас эти замечательные книжки, которые все-таки еще появляются в России. Будем надеяться, что там тоже этот огонь не погаснет, а будет каким-то образом тлеть. Вот. Берлинская книжная ярмарка с 1 по 3 мая. Ну и дальше еще, наверное, много предстоит событий, на которые имеет смысл обратить внимание. Саша, спасибо.
Спасибо огромное, до встречи, увидимся скоро, да. Всего доброго.
Да, счастливо.
Счастливо.